новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Его прозу любили в России, рассказы переводил Декабрист Бестужев. Его романтические новеллы до сих пор покоряют иронией и тонким взглядом христианина на человеческую природу. Почему мистические новеллы Вашингтона Ирвинга не устарели? Можно ли остановить время? Что будет, если человек отвернется от Бога? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, видите, сегодня я из студии, а Леонора на таком прекрасном белом фоне, что очень контрастирует с тем, что будет, о чем мы будем говорить. То есть мы будем сегодня говорить о мистических новеллах отца американской литературы. Вашингтон Ирвинг нас сегодня будет занимать. Друзья, добро пожаловать. Как обычно, в эфире передачи «Эпиграф» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер, тоже уже, в общем-то, практически мой соведущий, Элеонора Харитонова. Еще раз здрасте, Элеонора.
Да, я очень рада, что я практически ваш соведущий.
Да, и я очень рад, и думаю, что все больше и больше мы будем с вами разговаривать о самых сложных, наверное, и непростых произведениях нашей всемирной литературы, и русской в том числе. Я, в общем-то, знаю вашу, в кавычках, любовь к русской литературе, поэтому ее будет все больше и больше в этом году. Но сегодня пошел вам на уступки, видите, будем про Вашингтона Ирвинга говорить. Итак, друзья, сегодня, опять же, говорю, мы говорим про мистические новеллы, попробуем поговорить про американских романтиков, конечно. Я думаю, что... Ну, не знаю, вот напишите нам, друзья, знаете ли вы что-либо про американских романтиков, да? Это писатели и поэты, писавшие на стыке 19-20 веков. Вот, вообще, это, конечно же, американский, что называется, 19 век, да? И конкретно мы поговорим про, наверное, самого европейского из американских прозаиков, самого викторианского американского англичанина Вашингтона Ирвинга и его мистические новеллы. Вот, собственно говоря, могу показать вот так вот. Такой у меня есть сборничек, называется «Сонная лощина». Вообще, это сборник из разных сборников Вашингтона Ирвинга, из книги эскизов «Брейсбридж-Холл» и книги рассказа путешественника «Альгамбра», но тоже есть, но мы, думаю, не затронем сегодня, не успеем. Это такие восточные его новеллы, да, навеянные его, кстати, 17-летней жизнью в Европе и, соответственно, его любовью к испанской теме. Поэтому отсюда понятно, что история Испании неразрывно связана с историей мусульманского завоевания, да, Европы, и, в общем-то, да, и поэтому отсюда и арабские мотивы появляются и в европейской прозе, и, соответственно, в американской прозе, потому что взаимоотношения, конечно же, только что родившейся, да, страны Соединенных Штатов Америки и Европы очень тесные тогда, да и сейчас, в общем-то, да, в культурном плане очень, все очень тесно. Так давайте поговорим. Читали рассказы Вашингтона Ирвинга, и какое у вас отношение к ним, если не... И что вы, наверное, из того периода, из американской литературы, вот любите? Пожалуйста, напишите нам. И вот скажите, Леонор, будьте честны со мной сегодня.
Я не думаю, что... на самом деле всегда честна.
Да, я не думаю, что вы нечестны вообще. Да, ну вот давайте, что называется, на чистоту поговорим с вами. А вам нравится мистическая проза?
Но мне кажется, это вот я, это последний человек, кому задавать этот вопрос, потому что почему? По списку моей литературы можно сразу понять, что я большой любитель мистической литературы. Я вообще...
Значит, абсолютно... вы не последний, а первый человек, кому нужно задавать этот
вообще,
вопрос.
Вообще, да. Я вообще первая. Я всегда строю, я всегда готова. Я очень люблю такую литературу. Она мне кажется более живенькой, интересной. Я это не умаляю никакие другие жанры, вообще ничего. Это просто имеется в виду к тому, что в данном случае для меня мистическая литература, она всегда очень привлекательна, очень такая вкусная. Всегда хочется что-то прочитать. Особенно, когда это написано написано еще вот так вот, где-то саркастично, где-то иронично, где-то... Я не люблю страшилку ради страшилки, если вот так вот, да, то есть я не люблю просто написанные ужасы для того, чтобы ты ужаснулся и ни к чему не пришел. Мне нравится мистика, которая тебя чему-то учит. Почему я, в принципе, и полюбила, не могу о нем не сказать, почему... В принципе, я полюбила Стивена Кинга, потому что многие говорят, что это человек, который пишет ужас ради ужаса. Я говорю, нет, значит, вы не прочитали ни одну его книгу,
я потому вам... что нет. Да, я могу вам дать аргумент в защиту Стивена Кинга. Когда вам будут говорить, что Стивен Кинг любит ужас ради ужаса, вы просто загадочно посмотрите на собеседника и сказали, это вы еще Томаса Леготти не читали. Вот и все.
Я боюсь, что здесь придется пояснять, кто такой Томас Леготти, и это будет немножко сложнее.
Но я думаю, что аргумент просто будет убийственный. Да, друзья, здравствуйте, все, добрый день, все, кто присоединился к нашему эфиру сейчас. Наталья Третьякова написала: добрый вечер, Наталья. Сегодня мы говорим про американскую романтическую новеллу и отца американской литературы Вашингтона Ирвинга. Напишите, пожалуйста, как вы вообще относитесь к Ирвингу, к его новеллам, вот что нравится, что не нравится, и как вы вообще к американским романтикам относитесь. Я думаю, что все, кто смотрел фильм «The Dead Poets», Society, да, то есть, прошу прощения за мой английский, да, «Общество мертвых поэтов» с Робином Уильямсом, то все прекрасно помнят, что мистер Китинг очень любил американских романтиков и терпеть не мог реалистов. Вот, я отчаянно буду сражаться за американских реалистов, я их обожаю и считаю, что никого фантастичнее американских реалистов вообще в истории литературы нету. Вот, в том числе, например, Стенбек и Фолкнер, там мистики и, знаешь, такое, я бы сказал, по, не знаю, там, жути, настоящей человеческой жути, да, хватает вообще, честно говоря.
Это вопрос, мне кажется, о том, что литература все-таки субъективна, вот, и каждый найдет то, что ему нравится, и будет отстаивать каждый свое.
Ну да, безусловно, нужно сказать, что когда Вашингтон Ирвинг писал, то американская литература-то вообще не существовала, она начала только формироваться. Но молодая нация, такая вся очень харизматичная, или, если прибегать к терминологии Льва Николаевича Гумилева, значит, пассионарная такая, да, и, соответственно, вдруг появляются американские романтики, появляется Генри Лонгфелло, появляется Эмили Диккенсон, появляется Генри Торо, то есть вот появляются вот просто какие-то... Герман Мелвилл, да, то есть вот это какой-то такой шквал какой-то энергии невероятной, яркой, интересной, и вот среди них Ирвинг все равно выделяется, да. Эдгар Аллан По, конечно же, как можно забыть, в общем-то, такого столпа и основатель американского детектива, да вообще детективного жанра, Эдгар Аллан По, «Убийство на улице Морг», и так далее, да, его довольно страшных, например, «Бочонок Амонтильяда», мне кажется, страшнее нет ничего, причем мистики там нет вообще. Или «Низвижение в Мальстрюм», где Эдгар Аллан По исследует тему человеческого страха, да, вот откуда он появляется и почему мы больше всего боимся страха, да, а не каких-то реальных последствий. Так что, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, каких американских писателей вы читали, любите, почему и как вы относитесь к мистической новелле. А как вы думаете, Леонора, почему некоторые читатели боятся мистическую прозу и с чем это связано?
Вот это, конечно, вопрос, который, с одной стороны, поставил меня в тупик, потому что, опять-таки, мне кажется, что литература очень субъективна, и все-таки каждый находит... тот жанр, который ему больше нравится. Но мне кажется, мистику люди еще не особо воспринимают, потому что либо, ну, по крайней мере, тех, кого я спрашивала, почему им не нравится такой жанр литературы, то обычно мне отвечали несколькими вариантами ответов. То есть один из них был, что Если писатель пишет мистику, значит, это писатель с неярко выраженным писательским талантом, потому что вот ему нечем другим зацепить, кроме как вот написать страшилку. Думаю, ладно, значит, просто человек не прочитал нормальной, хорошей мистики, взял какую-то старосортную, не знаю, непонятную литературу, которая действительно, вот как я уже ранее сказала, страшилка ради страшилки. Второй пласт, так скажем, людей, которые говорили мне, что они не любят особенно читать мистику, это люди, которые пережили в своей жизни какие-то вот такие вот нюансы. То есть люди, которые пережили страх, боль, это, например, моя мама, да, та же самая, там, родители моего мужа, они вот не особенно любят мистику, потому что они говорят, ужасов нам и в жизни хватает. То есть вот реальную литературу вот такую, когда с реализмом, где больше по факту кажется ужаса, потому что там же нескрываемо пишут все, что в жизни у людей происходит, они как-то воспринимают нормально. А вот все, что кажется мистическим, они как бы это убирают. Либо у меня есть люди, которые не читают мистику из-за духовных убеждений, считаю, что таким
образом... Она всегда заряжена негативным... Таким, да, да, явно.
Но если ты читаешь что-то плохое, если ты читаешь что-то мистическое, значит, ты однозначно открываешь двери духовному миру, это все очень плохо. Я не очень понимаю, если честно, такое убеждение, потому что, как мне кажется, для того, чтобы что-то впустилось в твое сердце, тебе нужно это впустить. Я могу прочитать все, что угодно, но не все останется в моем разуме. Есть книжки, которые у меня... прочитанный, и который я сейчас беру и думаю, я даже не помню, о чем эта книга. То есть я поняла, что она у меня даже не задержалась. Поэтому вот у меня как-то вот получилось так, что вот есть три категории людей, которые вот не особо любят мистику. Но мне кажется, сейчас она как-то возрождается. Судя по тому, что все равно, несмотря на то, что в 21 веке, я бы не сказала, что мало войн, мало каких-то распри между людьми, но все равно как-то у людей, видимо, поулегло немножко вот это вот ощущение воинственности, и больше мира принесло им какое-то чувство успокойствия, не знаю, успокоения мира, добра, и они такие, давайте почитаем. Просто я смотрю, что даже мало того, что сейчас книг очень много стало выпускаться с элементами мистики, да, вот такие, плюс еще и фильмы стали выпускаться.
Мне кажется, устали люди от такой мистики. Особенно сегодня это такой там тренд, всякие вампирские истории. И я делал специальный опрос. Естественно, когда мы готовились к эфиру, я сделал опрос у себя в Инстаграме. Вы видели наверняка где-нибудь там сторис, которые я сейчас активно осваиваю в моем-то неподростковом возрасте. И люди прям писали о том, что да, люблю, если это не вампирская всякая вот такая чушь. Да? То есть вот люди просто устали. Мне кажется, от таких банальных историй, там, интервью с вампиром, там, кстати, не очень, кстати, плохая вещь.
Но вы знаете, зависит еще все равно от возраста, потому что все-таки я общаюсь очень много и с довольно-таки таким подростковым, таким пластом населения, который любят до сих пор такую литературу, то есть им это нравится. То есть чем больше будет что-то невероятное, что будет щекочить нервы, то есть тем интереснее. То есть понятное дело, что, например, мне уже, знаете, как это, ну как бы мне, это, простите за такой вставку, я знаю, что вы не любите рилсы, но есть такая гуляющий звук, где говорится, что ну, это очень по-тинейджерски, меня таким не возьмешь. Вот я отношусь к такой литературе именно так, что типа, ну это слишком для меня уже банально и глупо, я как бы не мне это не интересно.
Ничего, скоро я тоже до рилсов скачусь, поэтому будете надо мной потешаться, Элеонора. Наталья написала...
Да. Престарелый читатель, несмотря на...
Наталья написала, слишком натуралистично, жутковато. Это вы про Ирвинга, потому что вот по-настоящему каких-то жутких новелл у Ирвинга, мне кажется, нету. Он очень ироничен, мне кажется. Здесь вот как раз поговорим о его приемах. В этом смысле ирония Тима Бёртона гораздо более жутковата, нежели ирония все-таки Вашингтона Ирвинга. Друзья, большое спасибо, что вы к нам присоединились. Вы часть нашей большой, дружной книгоманской семьи, книголюбской семьи. Посмотрите, какие прилагательные можно придумать о книгах. И, конечно же, те, кто слушает, смотрит эпиграф, это Я верю, я абсолютно уверен в этом. Это самые интересные, самые читающие, самые замечательные люди. И главное, что мы всегда чувствуем вашу поддержку, и вы видите, что мы стараемся развивать наш проект и приглашать. Мы говорим, во-первых, о книгах, которые бы, если и известных авторов, то пытаемся зайти на какие-то не очень, скажем, обсуждаемые их произведения, показать их с разных сторон, приглашаем писателей, издателей, и, конечно же, говорим о разных книгах, которые вам будут интересны, и мы можем, нам составляем целые списки для того, чтобы вам было и интересно, и полезно смотреть и слушать передачи «Эпиграф». И, конечно же, мы очень благодарны за вашу поддержку, за ваши комментарии, и еще более мы благодарны за вашу финансовую поддержку, да, за вашу материальную поддержку. Поэтому в описании к видео вы найдете ссылочку, можете смело кликать, никаких вирусов нет, мы проверили. Поэтому смело кликайте, переходите, оформляйте разовое или ежемесячное пожертвование, любой, выбирайте любую форму платежа, какую удобно, и любую сумму. Абсолютно вас не ограничиваем в этом, потому что на самом деле именно благодаря вашей поддержке еще больше людей могут узнать и присоединиться к нашей большой дружной семье, к нашей такой замечательной, я хотел сказать, ложе, ну, боюсь каких-то таких негативных ассоциаций, конечно же, к нашей замечательной гостиной, вот такой вот книжной гостиной. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию мы можем развиваться, мы можем больше говорить о книгах, и мы хотим с вами говорить о книгах, знакомить вас с таким замечательным, безграничным богатством, книжным богатством. И, конечно же, мы хотим говорить о вере, мы хотим говорить о Христе, мы хотим говорить о самых важных вопросах, которые поднимают, а где можно о них еще узнать, как только не в книгах. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашей семье. Большое спасибо, что вы с нами, за вашу поддержку. Проходите по ссылочке в описании, оформите разовые ежемесячные пожертвования и, конечно же, оставайтесь с нами в этом эфире. Итак, сегодня мы говорим про мистическую новеллу. Что такое мистическая новелла? Знаете, я сейчас напоминаю себе героя, Джерома Клапки Джерома, да, который пел комический куплет. Итак, все-таки, чем интересен сегодня Вашингтон Ирвинг? Почему его, как вы думаете, Элеонор, так полюбили в России?
Вот это, кстати, вопрос, который у меня висит в голове, потому что когда я пыталась изучить биографию Ирвинга, я как бы думаю, ну хорошо, он фактически его называют отцом американской литературы, помимо этого его называют отцом-основателем, получается, романтизма.
Американского романтизма все-таки, давайте будем честными.
Американского романтизма, да, то есть я понимаю, что биография у него, в принципе, довольно-таки интересная, потому что все-таки в доме, где было 11 детей, он младший, и его не только, наверное, верования были интересны, но и, в принципе, общество, в котором он рос, и его пристрастия, так скажем, которые были, вообще, в принципе, его жизнь, он был и журналистом. Ну, для меня, на самом деле, знаете, когда вот перечень идет, что журналист, издатель, юрист, дипломат, адъютант губернатора, я просто такая думаю, когда ты все успел это сделать? То есть это все для меня было интересно, но я так и не поняла, а почему же все-таки, когда он появился, российское такое, ну, так скажем, русское общество его так приняло. Так что это больше вопрос к вам.
А, хорошо. Ну, во-первых, конечно же, Вашингтон Ирвинг для себя отмечал, что главное качество, когда его спрашивают, кто он говорил, я нью-йоркец. Да, то есть для него вот быть жителем Нью-Йорка. И, если вы читаете новеллу, конечно же, рассказы путешественника, они посвящены истории. Вообще, первая книга, которую он написал, это книга такая очень ироничная, сатиричная, там видны, очень видны, конечно же, влияния Джонатана Свифта и вообще европейской сатиры. Это история Нью-Йорка, это совершенно замечательно. От сотворения мира. История Нью-Йорка от сотворения мира. Ну, вот представьте себе иронию, да, Ирвинга. Uh-huh. Вот. И, конечно же, вот этот новый Амстердам, да, Нью-Йорк, когда еще был таким голландским поселением. Вот эта вот ирония Ирвинга над, значит, любовью к старине, да, вот к такой, когда мы были там короля Георгия Георга еще вешали портретик, да, и вот практически воскурение там делали около его портрета, да. То есть вот это чувствуется. Он вообще очень ироничный. Мне кажется, что вот Ирвинга спасает вот эта ирония, да. Он настолько иронично относится ко всем ужасам и суевериям, да, и поднимает вот этот вопрос.
Да. Но, смотрите. Мне интересно еще было то, что у него прям чувствуется сочетание вот этой древней какой-то европейской, да, даже можно сказать не истории, а вот всех вот этих преданий, каких-то, да, вот былин и молодой национальной культуры, которую он туда обливает. И вот это было очень интересно, прям прочувствовать, что он все время, по крайней мере в тех произведениях, которых мы взяли, чувствуется, как будто он пытался показать одновременно две страны, ну, как бы такую патриархальную, можно сказать, да, и такую докапиталистическую такую пору. Но это прям было очень интересно.
Но здесь еще нужно сказать, что, во-первых, он, конечно, оказал переводы Вашингтона Ирвинга, появляется в России очень рано, его практически сразу же начинают переводить на русский язык. Он оказал огромное влияние, действительно, на русских, вообще вот на золотую пору, да, пушкинскую, в общем, пушкинскую плеяду. Например, Бестужев-Марлинский восклицал: «Боже, дай мне язык Вашингтона Ирвинга». Да. И здесь ответ. Язык, конечно. Язык Вашингтона Ирвинга, он великолепен. Настолько... Вот у меня, кстати, разные впечатления. Я читал такие отзывы, что да вообще, чего тут восхищаться-то? Чего тут читать-то? Все так это скучно вообще, неинтересно, банально. Ну, слушайте, друзья мои, когда мы говорим о, значит, писателе, который фактически стоял на заре американской художественной литературы, да, о том, что это банально, он это банально-то и породил, в общем. То есть тогда, когда он это делал, это не было банальным, он это открывал, да, это во-первых. А во-вторых, конечно, почитайте его. Кстати, у него очень хорошие переводы на русский язык. И его язык очень легкий, ироничный, яркий. Мне кажется, чудаки Вашингтона Ирвинга, они невероятно такие притягательные. И они, мне кажется, почему его полюбили, потому что герои, они очень русские такие. Вот они близки вот этим чудачествам, вот русскому человеку.
Особенно первый.
Но не только там, вы имеете в виду Рип Ван Винкель, да, вот, ну, не только, мне кажется, и Кабот тоже, в общем-то, Крейн, в общем, вполне себе вписывается во все наши стандарты, да, такого широкой русской души, да. Ну что ж, друзья, да, и, конечно же, он повлиял на Александра Сергеевича Пушкина, например, Александр Сергеевич Пушкин «Сказку о золотом петушке», конечно же, писал под влиянием восточных новелл Вашингтона Ирвинга. Так что, пожалуйста, даже на Пушкина. Мы же обычно думаем, что Пушкин как-то самозародился, да, вот он раз родился гениальным и стал, да, что он ничего не читал, и на него никто не влиял. Ну, это же не так, да. Он знал, кто такой Данте, кто такой Гёте. Гёте ему присылал свое перо в честь того, что он признает заслуги своего коллеги из России далекой. Он, конечно же, читал Вашингтона Ирвинга и многих важных литераторов того времени, поэтому литература вообще это универсальный язык общения друг с другом, поэтому мне кажется, здесь это очень важно. Давайте поговорим о его новеллах. Итак, Рип Ван Винкель. О чем эта новелла, что там происходит с героем, что там за герой, вот расскажите нам. Уже над ним успели поиронизировать, кстати.
По факту, главный герой, как вы уже назвали, Рип Ван Винкель, да, это обитатель такой голландской деревушки, поселение у таких Кацкильских гор. Хочется просто сказать Кацких, но Кацкильских гор.
А вы знаете, что это за поселение, между прочим?
Что-то имеется в виду конкретное сейчас, да?
Да-да-да. Это пригород Нью-Йорка.
А, интересно. Да-да.
Сонная лощина – это тоже пригород Нью-Йорка.
Это я знала, да. А вот Кацкильские горы...
Стало, кстати, нарицательным, вот это Кацкильские горы, да.
Ага. Ну, в общем, главная черта вот Рипа – это такое непреодолимое отвращение к человеческому труду. Зато он готов целыми днями слоняться по лесу или сидеть с удочкой. Ему крепко достается получается, от его сварливой жены. Но такой его, как описывается, легкий и беспечный нрав позволяет ему сгладить все вот эти семейные неурядицы. Однажды Рип отправляется в лес, там он встречает такого сказочного существа, можно так сказать, да, гнома. Вот. Но он выглядит как человек, но все-таки, когда описывает...
Ну да, гномы, это поселение гномов, да.
Да, те угощают его каким-то напитком, дают ему глотнуть, но он, естественно, на одном глотке остановиться не может, он, как это, радуется отменной качественной голландской водке, начинает ее пить, пока, конечно, не засыпает. И когда он просыпается, он понимает, что все вокруг изменилось, маленькая речушка превратилась в такой бурный поток, все поменялось, но он находит все-таки дорогу назад к себе в поселение, но когда он возвращается, он понимает, что все изменилось, ничего прежде, ну, как это, ничего прежнего нету, что все какое-то заново отстроенное, непонятное, либо разваленное, то есть он не понимает, что происходит, заходит, естественно, в свой старый кабачок, где происходят с ним очень интересные события, то есть к нему подбегают разные люди, но сейчас мы, наверное, подробнее об этом поговорим, вот. В общем, получается так, что он понимает, что он проспал 20 лет. То есть 20 лет он проспал, он вернулся, естественно, все уже поменялось давным-давно. Вот, и вместо портрета уже короля Георга III, да, вместо патриархальной системы, в которой он жил, на вывеске красуется, так скажем, портрет генерала Вашингтона. Вот так вот, ну, все. Да,
странный парень в треуголке, как он описывает его.
Да, да.
Но вообще нужно сказать, что Вашингтон Ирвинг, он очень, скажем так, сатирически относился к американским политикам. Да, и в том числе и генералу Вашингтону, между прочим.
Это очень заметно по этому произведению.
Да-да-да, тут он так описывает стремление, вот эту активную политическую позицию, проявляемую американцами, да, что видно, насколько он ироничен по отношению к этому. Да-да-да. Я уж молчу про то, как, например, если вы почитаете историю Нью-Йорка, вот Ирвинга, то вы увидите, как он... Очень сильное влияние Свифта, потому что он... как вы помните, это там тупоконечники и остроконечники у Свифта, у Ирвинга тоже есть две партии, где он, значит, издевается над двухпартийной системой, да, вот над федералистами и демократами тогда в американском конгрессе, в американской политике. Так что Ирвинг очень-очень язвительный дядька был, что, в общем, мне кажется... Почему? Рип ван Винкль, вот... Что интересно, это просто, ну, иногда его рассказы, например, ну, многие говорили, да это непонятно, какой-то сборник каких-то анекдотов, вообще каких-то байк у костра. Что в них такого, что в них вообще интересного? Что интересного вот в Рипе ван Винкле? Почему Ирвинг Рипа ван Винкле делает своим главным героем, и на что на самом деле намекает Ирвинг в своем герое, как вы думаете?
На самом деле у меня много было предположений, потому что я увидела, ну, главный герой, да, во-первых, мне понравилось описание этого героя, что он, его нельзя считать человеком ленивым, но при этом он не готов делать для своей семьи ничего. И мне нравится, как это все описывается, в том плане, что он не готов трудиться ради своей семьи на своей земле и говорит, что все не так, все не то, что земля у него плохая, сорняки растут быстрее всего на его земле, а не на другой. Короче говоря, когда я читала всю эту часть, я как будто объединила под фразой «В чужом городе, в чужом огороде трава всегда зеленее». Вот Рип ван Винкль живет именно вот этой позиции. То есть он не готов трудиться, он хочет, чтобы все просто получалось вот как оно есть. Взаимоотношения с женой — это вообще отдельная песня. Это вообще очень интересная такая...
У него сварливые жены очень часто у Ирвинга вообще-то появляются.
Да, и мне нравится, как описывается. Если честно, это в самом начале я себе отметила, что наиболее услужливыми и покладистыми вне своего дома оказываются мужчины, привыкшие повиноваться сварливым и вечно бронящимся женам. Я очень посмеялась. Думаю, это прям называется инструкция, как выявить человека, которого дома прессуют. Но это было интересно. Но для меня самое такое, как бы, наверное, что хотел показать автор, это то, что он показал патриархальную Америку и современную Америку, якобы. Угу. Но он показал, что а что хуже-то? Ну, как бы сравните. Вот вы пытались выпутаться из патриархальной, да, среды, считая, что независимость принесет вам свободу, да, принесет вам какие-то, может быть, не знаю, нравственность, может быть, еще какие-то вещи. Но вместо этого мне нравится, что он описывает, наоборот, проблему, что он вернулся и понял, что ничего как бы не изменилось, Рип Ван Винкль продолжил жить так, как он жил. А самое интересное то, что когда ты читаешь произведение, то ты не понимаешь, а что, правда, хуже? Хуже, что он так праздно живет и ничего не делает? Или то, что первым делом к нему подошли не справиться о его здоровье, о том, что с ним произошло, а справиться о том, за кого он будет голосовать, что он будет делать, и сразу же приобщать его к определенной партии? Вот это для меня кажется, что порядки, да, вот эти старые и новые, а являются ли они старыми и новыми? То есть вот не знаю, может быть, конечно, автор хотел показать и что-то другое, но вот эти перемены, так скажем, да, он показывает, едва ли они к лучшему, да, приведут. То есть не изменился сам характер людей, то есть он остался прежним, каким он и был. То есть вместо былой невозмутимости такой как бы и сонного такого состояния Рип Ван Винкля пришло состояние суетливости. Поэтому вот даже не знаю, что хуже. Но мне кажется, автор вот это пытался показать. Не знаю, как сейчас, что вы скажете.
Да, тут Александр написал с очень интересной фамилией Харитонов. Очень смешно про жену, ага, про цитату. Вот. Смело, Александр, все, что я могу сказать.
Вот, да, смело. Да,
да, да. Надеюсь, что у вас нет таких ощущений. Ну, ладно.
Это тот момент, когда мы дома поговорим, эфир закончится.
Дома поговорим. Итак, я думаю, что вообще Рип Ван Винкль – это такой образ Америки, патриархальной Америки, конечно же. Да? И Ирвинг со свойственной ему иронией, даже, я бы сказал, сарказмом, говорит о том, что большинство американцев живут так, как будто бы они спят вот эти 20 лет. Да? То есть вот живут в состоянии летаргического сна, ничего не происходит. И они, когда оборачиваются вокруг, они вдруг понимают, что вот эта жизнь изменилась, а они-то ничего не сделали. И вот это вот духовный сон человека, вот этот Рип Ван Винкль, это образ такого духовного сна человека. Это человек ни о чем, это человек ничто, это человек никто. И вот таких очень много рядом. И поэтому, конечно же, образ там гномов, которые там его опоили каким-то зельем, и он заснул, это же образ, в общем-то, знаете, того самого счастья Емеля, да, вот по щучьему велению, да, вот чтобы все вокруг само делалось. И это вот не произойдет, да, и Ирвинг очень-очень иронично смотрит на и поколение, свое поколение, американское поколение того времени, и говорит о том, что вот вы до сих пор живете, как будто вы спите. Ну, в конце концов, нужно проснуться и что-то делать. Да, если вам не нравится то, что происходит, попробуйте поменять. Но не живите, иначе вы проснетесь, собаки-то уже нет, и мушкет ваш уже заржавел, да, исцелел. Вот так вот.
Собаку это было единственное, кого мне было жалко в этом произведении.
Да, мне не жалко, она просто побежала домой, мне кажется, и все. Как бы, вот и все.
Знаете, собаки, животные привязаны к своим хозяевам, какие бы они плохие ни были.
Да, да. Спросить бы у моей кошки, да, как она привязана. Ну ладно. Давайте поговорим как про «Легенду о сонной лощине». Снял экранизацию Тим Бёртон. Вам, кстати, как экранизация с Джонни Деппом-то? Смотрели?
Я могу сказать так. Мне нравится фильм «Сонная лощина», потому что я обожаю Тима Бёртона, и мне нравится Джонни Депп, но это абсолютно не легенда о «Сонной лощине» Вашингтон Ирвинг, так что давайте как просто разделим их, и все, и не будем.
Ну да, там вот от новеллы Вашингтона Ирвинга вообще ничего не осталось. Абсолютно. То есть поэтому можно сказать, что... У меня даже было впечатление, а читал ли Тим Бёртон-то Ирвинга, или ему просто пересказали?
Мне кажется, он взял самые вот эти какие-то элементы, может быть, ему кто-то сказал о том, что там есть дерево, в котором есть вот что-то, его туда утащили одного человека, он, о, а это интересно, и там есть всадник без головы, он такой, ну все, мы склеили фильм.
Ну да, здесь, во-первых, нужно понимать, что мистические новеллы Ирвинга, они основаны на вот рождающейся, американская нация только родилась, да? Они только осознали себя как независимым государством, они только начали создавать свою культуру. А что создает культуру? Как бы идентичную культуру создают две вещи в основном. Да? Это эпосы и мифология. Да? Это сказки, легенды и, собственно, эпосы, эпические произведения. С эпическими произведениями пришлось подождать до Маргарет Митчелл, да, и вот великих таких американских романов, больших, великих американских романов, когда вот...
знаете ли, не все сразу, он и так отец-основатель.
Да, да, а вот с мифологией все хорошо, да, то есть... И на самом деле ведь чем живут сказки? Сказки в основном нам показывают, ну, срез вот какой-то народного менталитета, да, такого вот фольклорного. Сразу вспоминается Баба-Яга у Филатова, да, как фольклорный элемент, да. Вот и здесь очень важно, что Ирвинг как раз показывает о том, что всегда вот в такой мифологии всегда рациональное сталкивается с иррациональным, да, и вера сталкивается с суеверием. И вот «Сонная лощина», «Легенда о сонной лощине». О чем она и что там происходит? И главное, каким предстает нам главный герой этой новеллы?
Ну, если совсем кратко, действие происходит в 1790 году в голландском тоже поселении. Вообще интересно, все там в голландском. «Сонная лощина» недалеко.
Ну, потому что это Нью-Йорк, конечно же. Да, это сборник про Нью-Йорк. Да, то есть,
вот. Вот, Икабод Крейн, да, это такой худой, долговязый и крайне суеверный учитель из Коннектикута, который соперничает за руку прекрасной Катрины Ван Тассель с таким человеком, которого зовут Брон Брантон, что ли, я все время путаю его имя, вот, но суть такая, что для меня самое было интересное, если давайте сразу к сути, а то очень хочется следующее произведение, потому что
оно для меня самое. Как вы быстро бежите-то, а? Ну, давайте.
Конечно, давайте. Я просто на всех парах мчу. Вообще для меня очень интересно было это произведение в том, что это такая сатира, как мне кажется, где главного героя больше заботит не моральные и духовные качества человека, а именно свое насыщение, да, и достаток. Потому что, наоборот, мы понимаем, что, когда мы читаем книгу, для нас Икабод Крейн предстает как учитель, да, учитель школы, который, в принципе, и должен нести вот эти вот нравственные абсолюты, который должен научать других, да, он должен как-то помогать, как это, воспитывать в себе, да, что-то новое. То есть он такой интеллектуал-книжник, такой носитель духовных ценностей, но вместо этого он меньше всего думает о духовных ценностях, больше он думает о предвкушении богатства, которым он может завладеть благодаря прекрасной Катрине. Ну, конечно, это не сказать, что он, может быть, в нее не влюблен, но как бы больше, наверное, в ее богатство и особенно в явство на столе. Вот в это он больше влюблен. Вот. Но мне больше, наверное, самое показательное было тот момент, что он предавался мечтам и представлял себе, как станет богатым, и как он скажет «до свидания», да, своей школе, всем людям, которым он там отдает ренту за обучение, ой, за свой дом, и как он прогонит прочь от дверей незадачливого странствующего учителя, который дерзнет обратиться к нему со словами «собрат». То есть для меня это было такое «что?». То есть мне кажется, что... Ирвинг через «Сонную лощину» так классно, ну, я не знаю, прям высмеял, я бы сказала даже. То есть это прям, ну, знаете, сатира, не прикрытая ничем. То есть это просто вот, ну, как бы, если ты читаешь внимательно, то ты это увидишь напрямую, что, грубо говоря, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Вот в данном случае вот это прям явный показатель, что Крейн... такой реально суеверный, и вот это суеверие его и губит по факту. То есть мне вообще интересно, как вы скажете, чем всем заканчивается. Ну, хорошо, это в данном случае, давайте я побуду ведущим, скажите мне расшифровку конца произведения.
Да, я думаю, что здесь вот, к сожалению, обойдемся без спойлеров. Есть девушка, за нее борются два две противоположности. Здесь понятна, очень понятна идея Ирвинга, да? Здесь явно такой деревенский интеллектуал Икабод, да, Крейн, и Бром ван Брунт, вот так его зовут.
Значит, Бром ван Брунт.
Ну, понятно, имя прям рифмуется с таким дородным, в общем, таким сильным человеком. Он действительно очень сильный, очень любил хулиганить. Они там, значит, постоянно Икабуда там доставали, там, то печную трубу заложат ему, то еще что-нибудь сделают, да, то ворвутся там, он сложная система сигнализации, в кавычках, да, там всякие он кустики там прикручивал к ручкам двери, да, и они там пробирались и устраивали там, значит, ему балаган в школе. Вот, и здесь...
Но он сам нарвался на это тоже.
Да-да-да, конечно. Вот, и здесь очень важно. Здесь на самом деле, ведь Ирвинг, он поднимает вопрос, безусловно, вопрос суеверия, да? Нам Икабод представляет таким верующим человеком. Он поет псалмы и даже, значит, зарабатывает тем, что учит петь псалмы в церкви. Весь он такой, казалось бы, сам такой весь верующий, при этом на самом деле он там любит, он замирает, он читает книжку про вот всякие там мистические сказания. И вот на самом деле рациональный, абсолютно рациональный Бром ван Брунт использует это для того, чтобы посмеяться над ним. Вот этот использует... он же прекрасно понимает, и Ирвин говорит, любая мифология построена на элементарных страхах, да? И Бром ван Брунт просто использует страхи Икабода и представляется им таким всадником без головы. Понятно, всадник без головы — это ирландская, знаменитая ирландская легенда, которая потом проявляется и у Ирвинга, и потом у Майнрида, да, есть роман Майнрида «Всадник без головы», тоже абсолютно рациональный, да, то есть вот там ничего такого мистического нету, и он использует, собственно говоря, чтобы завоевать свою девушку, показать, кто настоящий мужчина. Мужчина тот, который вот преодолевает свой страх. А собственно, Икабод, он просто суеверный. И Ирвинг говорит о том, что же такое вера и суеверие. Они несовместимы. Когда чего-то, то есть признак суеверия в одном, а как вы думаете, в чем признак, главный признак суеверия, как вы думаете, вот по Ирвингу?
Хороший вопрос. Главный признак суеверия. Нет, я не знаю.
Страх.
Мне надо думать.
Страх.
Ну, нет.
Страх. То есть вот если ты не умеешь... Вера преодолевает страх, да? Совершенная любовь преодолевает страх, побеждает страх. И вот здесь очень важно, если ты боишься чего-то, то значит ты, ну, у тебя нет доверия, да? И здесь как раз показан такой абсолютно плотской, казалось бы, дородный молочага, но при этом абсолютно бесстрашный, и он во все это не верит. То есть он не суеверен. И, соответственно, человек, который суеверен, он потерпит крах. И в этом очень простая, мне кажется, идея у Ирвинга, да, о том, что суеверие всегда потерпит крах, потому что это всегда завязано на страхе и на вот зависимости от каких-то материальных начал этого мира. Вот и все, да? Ну, давайте, раз уж вы хотите еще про третью новеллу. Итак, сегодня третья новелла «Дьявол и Том Уокер». Такое страшное название. О чем, собственно, эта новелла? И кто там главный герой? Что там с ним происходит? И с его женой, кстати сказать. Тоже сварливый, между прочим.
Вообще, я вам честно скажу, что «Дьявол и Том Уокер» — это... наверное, самая такая полюбившаяся мне новелла из всех новелл Ирвинга, потому что в данном случае нам рассказывает... Вообще, а давайте вы расскажете, пожалуйста, кратко.
Вот интересно. То есть, интересно.
Потому что мне интересно услышать, как вы ее подадите, потому что я знаю, как я хочу это сказать, а вы каждый раз это говорите по-другому, и мне интересно, как это вы скажете.
Да это нечестно.
Во-первых, я задам этот
вопрос. Ладно, хорошо.
Переводить стрелки.
Итак, живет чита Тома Уокера. Ну, это тоже, собственно, Нью-Йорк, по большому-то счету. Да, это все в таких... Все это происходит в Новом Амстердаме, в поселении, с которого потом появился Нью-Йорк. Вот, и там, собственно, опять же, вопрос суеверия, да, и вопрос... Нужно сказать, что это такая, скажем, венок новелл, да, Что это означает? Это новелла, которая, когда заканчивается одна новелла, начинается другая, исходящая из этой. То есть это как будто бы садятся люди и начинают рассказывать эту историю. Да? И это все связано с тем, как пират Кит продал душу дьяволу за сокровище, да, и вот он это сокровище-то закопал под неким деревом, и ходит, и дьявол этим всем владеет. Здесь очень важная символика, да. Во-первых, мы здесь видим дьявола абсолютно из плоти и крови, что называется, да. Он появляется в виде такого очень довольно страшного дровосека, и он говорит, у меня множество имен. И здесь Ирвинг тоже говорит о том, что мифология построена, да, на вот такой бесовщине. Да? То есть часто вот эта фольклорная мифология построена на вере в... больше вере в нечистую силу, чем в Бога. Да? И, соответственно...
А мне, наоборот, знаете, многие вещи, которые я читала, почему мне так понравилась эта новелла? У меня было ощущение такое, как будто многие вещи были прям списаны с Библии. Ну, то есть я не знаю, почему.
Конечно, безусловно.
Но то есть прям вот я читаю, и вот даже вот предание добавляет так же, будто руководство во всем этом деле принадлежало никому иному, как самому дьяволу, который взял под свою охрану сокровища Кида. Известно, впрочем, что совершенно так же он поступает со всеми припрятанными богатствами, в особенности, если они добыты нечистым путем. И мне так нравится. И то есть вот то, что вы сказали про имена, да, то есть там тоже он говорит, да у меня много имен, типа, как мне назваться? И ты такой думаешь, это же просто настолько ярко, ну, тебе показывает, к чему тебя приведет эта сделка, что это... просто мне кажется, что это самая такая вершина, потому что если Рип Ван Винкель просто, ну, действительно показывает, ну, как бы такую праздность, да, состояние суетливости, и при этом что-то нужно поменять, если в сонной лощине Икабод Крейн – это вот вопрос суеверия и веры, то здесь вопрос уже как будто ставится ребром. Ну, то есть, либо ты со мной, либо ты против меня, то есть иного не дано. И если ты против меня, если ты идешь туда, ну, как бы вот посмотри, какой будет конец.
Вот здесь как раз, я бы сказал, что здесь эпиграфом, в передаче эпиграф, да, здесь эпиграфом к этой новелле может стать евангельское, где сердце ваше, там и сокровище ваше, да?
Да.
Здесь весь символично, все очень символично. Во-первых, Ирвинг, видя, да, проявление вот такого только зарождающегося буржуазного общества капитализма, я не очень люблю такие вот социальные модели, но все-таки, когда мы переносим в литературу, конечно, литература очень социально ориентирована, безусловно, и Ирвинг понимает, что происходит вокруг него, и он не очень хорошо на это смотрит, как любой, наверное, американский интеллектуал, любой интеллектуал, да, вот на зарождающуюся систему эксплуатации. И он, ну, как бы намекает о том, что, ребята, вот тот, кто будет... знаете, как в «Свой среди чужих», «Чужой среди своих» в фильме, да?
Да, да.
Все, кто, у всех, кто своего брата трудящегося эксплуатирует, у всех на башке рога вырастут, да? Вот здесь... Очень четкое и ясное. Да, там же прямо он говорит о том, что вот все ростовщики, менялы, преступники, пираты, они все служат сатане. Тут здесь прям прямое послание Ирвинга. Да? Может быть, оно слишком прямое. Сегодня оно читается как-то, ну, уж слишком назидательное. Ну, не, морализации тут нет. Здесь очень... Здесь, опять же, ирония. Да?
Во-первых... А мне как раз таки нравится вот эта, простите, ирония в том плане, что если вначале ты такой думаешь, ну хорошо, ладно, вот продал он эту душу, и вот он живет себе припеваючи, но мне нравится, что в какой-то момент Ирвинг показывает, что Том, да, начинает задумываться о том, что вообще-то дальше же тоже что-то есть, и надо уже об этом позаботиться, и он начинает ходить в церковь, неистово начинает петь громче всех, обложился этими библиями повсюду. То есть, опять-таки, чисто внешние действия, никаких внутренних изменений, потому что, когда к нему приходит, да, биржевой торговец и говорит ему, что вот, у меня нет денег, да, и он просит о помиловании, да, и говорит, что ты же на мне столько заработал, и он ему говорит, да я, если бы хоть самую малую часть, и в этот момент он понимает, что его уводит вот этот, да, дьявол, и он оставляет все свои Библии. Если честно, простите меня за, может быть, ненадлежащее поведение, но я здесь смеялась в голос, потому что, ну, как можно было вот так вот думать, что тебя... Это вот к продолжению вопроса о суевериях, знаете, вот когда люди покупают Библию как оберег, что у меня дома есть Библия, наличие этой книги в тебя в доме не делает тебя верующим человеком.
Да, это, конечно же, ирония и сатира против формальной религиозности, что там веры-то никакой нету. И там совершенно шикарно, когда дьявол... Почему он дровосек? Потому что все, кто заключает с ним договор, а Ирвинг намекает, что ростовщики, вот эти эксплуататоры, все, ну, значит, пираты, все вот эти преступники, все, кто пользуется другими людьми, они все заключают с ними договор. И там, безусловно, они в виде деревьев, но они сухие деревья, которых, когда нужно, дьявол срубает, да, там, угу. Там же в самом начальной сцене, там как раз он срубает от дерева одного ростовщика, и он падает, и когда приходит, соответственно, главный герой, то он узнает, что он умер. В общем, на самом деле, о чем Вашингтон Ирвинг? Вашингтон Ирвинг о том, что что бы мы ни делали, в нашем мире есть две силы, дьявол и Бог. Да? И в данном случае все, что с тобой происходит, ты сам несешь ответ. Главное не жить, как Рип ван Винкль, в постоянном летаргическом сне и не следовать вот этой формальной религиозности. Вера должна проявляться как раз в том, что ты должен противостоять суевериям и доверять Богу. Может быть, это очень впрямую и очень так вот сразу, в лоб, но это, в этом и есть Вашингтон Ирвинг, но это искупает невероятно ироничный текст и замечательный язык, и я вам советую прочитать. Время наше подошло к концу. Спасибо, Элеонор, что вы были с нами. Каждый понедельник мы говорим о самых важных книгах, которые говорят на самые важные человеческие вопросы человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.